Добрый день. Программа «Разумный диалог». Вот сидит Александр Геннадьевич Хакимов. Александр Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
Я хочу познакомить вас с нашим казахстанским общественным и культурным деятелем Айнур Турисбек. Айнур Турисбек – доктор юридических наук, мама троих детей и наш известный казахстанский дизайнер одежды.
Разрешите выразить уважение к вам, казахской традиции, вот, на диване. Пана.
Сейчас вы должны водить, так я понимаю.
Но это на самом деле вещь современная, которая прошла уже парижскую неделю моды.
А, это ваше искусство?
Да, это вот наш вот шарф, как положено.
Как? Не идет?
Очень красиво.
Ну, в принципе, мне очень приятна эта встреча и вот эта культура, которая вот уже сейчас прямо выражается, эти подарки, это вот уважение, то есть это что-то для меня необычное. Вот, скажем, в разных регионах это по-разному, где-то даже больше уже утрачено это уважение к старшим, где-то меньше, но здесь, в Казахстане, это вот традиция, она жива поныне. Это очень приятно любому человеку, который получил, вот как бы в центре эта культура оказывает здесь почтение к старшим. Почему так важна одежда, вот это искусство всевозможное, поведение, речи, одежда, вот эти тонкие? Потому что мы общаемся на тонком уровне. Это умонастроение. Мы пытаемся уловить умонастроение, образ этой личности осознать, внутренний образ. И бывает, что одежда, она вот как бы соответствует моему образу, а когда человек говорит, не соответствует. А бывает наоборот, одежда непонятна, но когда заговорил, о, образ возникает. То есть вот этот тонкий момент настроения. Как строятся отношения? Образ любви мы ищем. Он, любовь имеет бесконечное количество образов. Конца и края нет. И вот мы ищем в этих образах как бы счастье в общении. Есть счастье супружеских отношений, есть счастье родительских отношений, есть счастье служения, есть счастье дружбы. И есть счастье нейтральной доброты. 5 получается факторов. Это все различные виды счастья. И внутри каждого фактора там есть много-много подвидов. Супружеских отношений много, есть разнообразие бесконечное, и родительских отношений разнообразие. Но и вот мы интересуемся, кто как живет, кто как одевается, в какие гости ходим друг к другу. Вот везде немножко что-то, даже в одной, скажем, казахской культуре, все равно мы найдем в разных домах что-то индивидуальное обязательно, как и в России, и в Америке, и в Индии. В Индии там много штатов всевозможных тоже, разных языков, наречий. И там уникальное путешествие, потому что там культур очень-очень много, сотни разнообразных в одной культуре индийской, там вообще невероятное разнообразие. Это вот как бы различные формы тонкой любви, уважения, интеллекта, искусства. Безгранично это дается. А когда человек огрубевает, вот почему мы говорим, мясо плохо, по этой причине только. Не потому, что только здоровье там будет страдать, это тоже. Но главным образом, что от мяса интеллект человека огрубевает, становится более грубый. И более тонкие вещи от него скрыты. Например, как я обнаружил, вот, когда я в первый раз поехал в Индию, там был праздник, мы на праздник поехали туда, в Майяпур. А на праздниках подают пиры каждый день. То есть вот сколько дней праздник, вот столько дней пиры будут. А пир это минимум там, ну, 25-27 блюд. Вот надо, значит, по чуть-чуть, чтобы все попробовать. Это вкусы разные. Вкусы, специи, причем ни мяса, ни рыбы, яиц там нет. Представьте, этих продуктов нет. Ну что мы обычно поним? Ну рис, такой вкус, я знаю. Ну картошка, морковка, я знаю вкус. Ну что еще? Но там были тысячи оттенков. И перед вами кладут не тарелки, большой банановый лист, на котором вот по чуть-чуть все это раскладывается, добавляется, пока вы едите. И ваша тарелка, это как палитра еще используется для художника. Вы смешиваете вот эти разные вкусы, сколько там этих вкусов, и еще там добываете свои какие-то сочетания. Там это такой увлекательный процесс, оказывается. И что я обнаружил чисто физиологически, что я таких вкусов никогда не испытывал. То есть у меня были вкусовые бугорки, способные ощущать другие вкусы. Я никогда этих вкусов не знал. Но способность у меня есть, это, понимаете, ощущать больше, чем вот у меня сейчас я имею. Но мы к этому все стремимся, обогатить свое существование и вкусов, и одежд, и музыки.
Абсолютно это состояние было у нас позавчера.
Было?
Да. Когда вот мы обедали.
А, эти вкусы?
Да, хорошо. Абсолютно, то есть...
Было что-то новое?
Да, то есть, казалось бы, ты все знаешь, ты все пробовал, а на самом деле, оказывается, действительно в сотый раз убеждаешься.
Сегодня вы спрашивали рецепт тех пельменей, да, которые были сделаны без мяса. Угу. Как это было сделано?
Да, белок растительный.
Новые вкусы.
Да, новые вкусы. Вот это тонкая сфера. И вот, как вы говорите, вот эти тонкие наши вкусы – это разум. Вот телу нужны килокалории, скажем, просто это что-то грубое. А разуму нужны вкусы.
Новые ощущения.
Да. Тогда и переваривается все лучше. Вот что такое блины? Это мука, вода там, ну что еще? Кефир там, сода. Ну давайте отдельно дадим соду, отдельно кефир, отдельно муку, воду, ешьте блины. Масло отдельно. Нет, вам нужно сделать вкус сочетания. Вот тогда вы примете это. Вот человек какой. Вот он так тонко устроен. Ему нужно изыск в этих вещах. Тогда разум формируется тонко, и органы работают хорошо. Зрение, осязание, обоняние сохраняются. Когда пища огрубевает, то и слух огрубевает, и зрение теряет силу. Ну, быстрее, так сказать. Мы быстрее стареем, так еще это называют современным языком. Стареет быстрее, чем... Не стареет, он просто зашлаковывается. Вот если его, скажем, шлаки выгнать из тела, годам к 50 взять человека, да, и вычистить шлаки, он омолодится на глазах, оказывается. Он еще может 50 лет нормально. Вообще, дано это ему. Но если вот этих тонких вещей не существует, которые он усваивает, именно он сердцем принимает, то многие вещи, которые он делает, он становится его шлаками. Даже мысли, которые не усваиваются, знаете, настроение не усваивается, обиды не усваиваются, боль не усваивается, обман не усваивается. Я с этим хожу. Это тоже шлак, блоки какие-то тонкие уже. И вот поэтому что? Есть гостеприимство. Открываете дом, приходят гости, вы делаете все наилучшим образом, на высшем уровне все делаете, чистейшим, освященным образом, и отношения ваши развиваются больше, больше, глубже, глубже. Такая культура не падает. Такая культура не падает. Падает тогда, как мы сказали, когда вот биологическая природа освобождается. А биологическая природа – это что? Это не поедание, а пожирание уже. Это что-то другое. Это не деторождение, а секс, говорят, совокупление. Буквально, не деторождение, уже по-другому называют это. А прямым текстом животным называют, что это просто спаривание. Вот человек спаривается, человек не спаривается. Нет. У него другая функция совсем. Человек не жрет, он ест. То есть вот животное пожирает, животное спаривается, животное там обороняется, грызутся. Люди не грызутся. У них есть тонкие энергии, как они могут общаться и понимать друг друга. Но если мы начинаем спариваться, грызться, пожирать, видите, это огрубевает наше сознание, имеется в виду. Вот тогда человек страдает, его органы страдают, его глаза, уши, осязание, все стареет.
Просто человеку надо понять, что духовность – это есть отличие его от животного.
Вот это самый ключевой момент, что это есть его отличие, духовность, да. Только это человек отличает. Поэтому одежда прежде всего, потому что без одежды люди не смогут быть духовными. Потому что вот эта биологическая нагота, она сразу возбуждает ум людей. Все, они не вырвутся.
Выключает
разум, да. Выключает, возбуждает очень сильно человека. Поэтому одежда чрезвычайно важна. В городах, вот, если мы найдем способ, как делать это красиво, со смыслом, в знании, то есть с образованием каким-то, я думаю, да, люди будут.
Вы знаете, вот слова в одежде, да, там очень тонкие грани, да, между, например, сексуальностью и вульгарностью, там разница буквально, наверное, там, в нескольких миллиметрах, да, то есть есть одежда, которая допустима, да, то есть она не вульгарна, она не вызывает агрессию, а она женственная, да, привлекательная, то есть это допустимые рамки. Но вот эти вот границы просто нужно знать, так же, как и везде, да, то есть в еде, в танцах, в плясках, в работе, в семье, и То есть нужно знать, стараться, стремиться к какому-то балансу, да. То есть если тебе дано что-то, то ты искусственно должен занижать себя так, чтобы был баланс. Mm-hmm. Не нарушать вот это вот. Дается тебе, значит, здесь аскеза должна быть. Дали тебе вот возможность там благо какое-то в одном плане, ты тут же уходишь в аскезу, чтобы сохранить баланс.
Вот интересный вопрос, аскеза. Что такое сегодня аскеза для творческих людей? Какое такое добровольное ограничение люди творчества должны применять в своей жизни, чтобы оставаться оставаться на правильном морально-этическом уровне?
Аскеза нужна, чтобы иметь вдохновение жить, желание жить. Представьте, человек пресыщенный, что такое? Значит, нет желания ничего делать, пресыщен. Все надоело. Это пресыщение чувств. А аскеза дает ему возможность желать жить всегда. Если он себя немножко в чем-то ограничивает. Вот это аскеза, добровольное ограничение. Скажем, нет интоксикации, нет мясоедения, нет азартных игр, что сильно пресыщает нашу жизнь, разрушает вот такие вещи. И незаконные сексуальные отношения вот эти вот постоянно. Вот. Взгляды, культура вот на это нацелена. Если эти четыре вещи как бы мы сможем отрегулировать, вот это аскезы, то у нас будет желание жить острое. Дышать воздухом. Простые вещи станут очень важными для нас, как бы емкими, глубокими. Простые вещи, которые уже есть вокруг. То есть нужно просто научиться их воспринимать, как эти бугорки вкусовые, они есть, но вот надо воспринимать это все.
Ну, это так удивительно то, что вы сейчас говорите, потому что последнее время, наоборот, именно в творческой среде принято понимать, что люди творчества вдохновляются интоксикациями, вдохновляются новыми романами, вдохновляются острыми ощущениями. А вы сейчас предлагаете модель совершенно обратную. Получать вдохновение в отсутствии вот этих стимуляторов. Как это? Может быть, это не совсем укладывается в голове у кого-то?
Единственный источник вдохновения вот в такой как бы материалистической культуре, искусство там, это гламур. Это флирт. Это опять же мужчина и женщина. Это просто сексуальное вот это вот пхава, настроение. То есть это самая как бы чувствительная часть нашей природы, которую легко злоупотребить. И вот человек сидит спокойный, скажем, да, вот он может размышлять о природе, о красоте, там, или писать музыку, или стихи. И можно стимулировать сексуальное желание искусственно. Он тоже вдохновится. Возбудится, скорее всего. То есть вот есть форсаж у самолета в самолете, а есть рейд. На рейде он спокойно летит, а есть форсаж. Форсаж нужен для взлета только. Вот брак – это для взлета. Вот когда молодые люди влюбились, это начало. А они давят на форсаж на рейде. Продолжают это делать. В результате возникают вибрации, самолет начинает изнашиваться.
Турбулентность.
Турбулентность, вот эти все вещи. То есть однажды мы летели из Дели в Бомбей. И самолет опоздал там взлет на полчаса. А люди попросили, чтобы успеть до трафика в Бомбее. Это очень огромный город, и там просто, знаете, можно часами застрять. Там. И он включил форсаж на целый час вообще. Я не знаю, как самолет не развалился. Он просто весь гудел, вибрировал на форсаже. Он просто нагонял время, нагнал это время. Где-то около часа мы летели на форсаж. Но для человека это самолет, ладно, он выдерживает нагрузку, скажем, механизм какой-то, но мы же не просто механизмы, у нас изнашивается психика, у нас мы становимся извращенцами, мы становимся циниками. В результате вот этих форсажей, да, у нас изнашивается наша моральная тоже составляющая, тонкая составляющая человека. Если постоянно взять и стимулировать сексуальное влечение, представьте, искусственно. Для чего они все эти картинки делают, где там в фильмах показывают, чтобы искусственно возбудить ум человека, снова вернуть его в форсаж. Но если вы укротите это все, у вас тонкие энергии начнут вдохновлять. Допустим, женщина может вдохновлять не как сексуальный объект, а как красивый объект. Это разные вещи. Красивый объект. Это же разные вещи.
Эстетическое чувство пробуждается, эстетическое не сексуальное.
Чувство, да. Mm-hmm. Потому что женщина не тоньше в 9 там, раз мужчин. Ну, максимум 9. Ну, там 4, 5, 3 раза они тоньше. То есть изысканно одеваются, украшаются, ведут голос. И мужчина может видеть это как красоту, как тоже культуру, нравственно это наблюдать. Не обязательно сексуально. Вот, вот какая культура. Это более высокая, получается, культура, более чистая культура. Потому что согласно как бы культуре и современной нашей еще, что человек не должен заниматься сексуальными отношениями ни с кем, кроме своей жены. Мы пока это еще принимаем. Мы пока вот еще с этим согласны, но в Казахстане точно. Не знаю, в западных странах там уже разные мнения на этот счет есть, но все-таки сохраняется какая-то законность брака, как бы, ну, священность брака. Что верность, понятия такие еще где-то есть. Но они слабеют, потому что вот этот форсаж включается. Вот как они вдохновляют творчество. Посмотрите, все артисты современные, певцы известные, они же по много раз женятся, разводятся постоянно. Потому что откуда вдохновение брать для творчества? Нужна муза. Они?
Они просто на бегу видят лишь тела.
Да.
А нужно остановиться, чтобы увидеть.
Для славы. А потом, когда они стареют, они уже не могут творить, потому что сексуальной энергии нет.
Нужно видеть, нужно слышать. Нужно не просто слышать, а услышать, наверное, да? Не просто видеть, а разглядеть. И ведь каждому, всему материальному есть духовное, которое идет в противовес и которое намного объемнее, да, например, книга или знание, да, то есть они вот материально, вот духовно, кровать, сон, да, казалось бы, простые вещи, но они, насколько емкость духовности отличается от материальности, там та же любовь и секс, да, например, что есть любовь? Любовь, она окрыляет, она вдохновляет, она где-то коридоры тебе такие создают, да, потому что ты счастлив, ты паришь, тебе хочется дарить всем добро, радовать, как Тамара Махмудовна, радовать хочется позитив дарить, а когда ты просто, как, это же действительно инстинкт, это животный инстинкт, и даже реализовав это, у тебя не наступает удовлетворение, ты опять это делаешь, все равно не наступает, потому что это не то, что тебе нужно. Пытаешься заполнить пустоту, в которой дырка. Говоря, нужно заделать ее и наполнить тем, чем оно должно быть наполнено. Да? То есть знаниями, какими-то новыми знаниями, стремлениями. Но опять-таки здоровыми стремлениями, не какими-то там просто... это вот разделение, да, вот людей... то есть нет постыдной профессии. Да? Любая профессия, она заслуживает уважения, если человек... профессионально ее делает, да, ну вот как в животном мире, да, есть мир хищников, есть мир травоядных, но, к сожалению, люди, будучи, например, бегемотами, хотят быть медведями или там зайцами, или там не хотят быть дождевыми какими-то там сущностями, да, то есть вот эти вот тренды продиктованы, что я вот когда вырасту, я вот хочу быть вот им, вот я хочу занимать вот такую-то должность.
Сейчас все хотят быть бизнесменами, вне зависимости от того,
не, либо какую, должность занимать. Какую,
либо должность, либо все хотят.
Да, то есть не говорят, я хочу быть сапожником, например, или портным.
Очень редко у кого хватает сейчас сил. Почему такое происходит?
А вот да, вопрос-то, вот хороший пример был, вот эту брешь надо заделать, утечку как бы нашей жизненной силы, да, заделать. А вот чем наполнить, люди не знают сейчас. В этом смысле мы называем, что человек невинный. Он как бы рад бы изменить жизнь, не знает просто, как ее изменить, эту жизнь. Вот он по привычке живет, как все, но вот это все утекает же, да, сколько бы он ни пытался, удовлетворения нет. А если брешь заделать, нечем заполнить. Вот какой вопрос нужно решить сейчас. То есть большинство людей согласятся заполнить чем-то более стоящим, но вот что это они ищут? Вот в этом вопросе разобраться нужно. Как заполнить эту емкость, чтобы мы были счастливы? Заполнить счастьем – это общение, правильное общение. Если мы встречаем счастливого человека, мы тоже можем наполниться счастьем. В знании счастливого человека. Не наркомана счастливого. Не возбужденного счастливого, который, скажем, там, первая брачная ночь у него завтра. Нет, не так. Что он просто как бы ожидает счастья человек. Да, уже. А на самом деле наполнен счастьем человек. И вот эта преемственность начинается от этого, что мы получаем это от счастливого человека, знание и образ жизни, кто уже обрел счастье, это внутреннюю гармонию. Вот тогда постепенно как бы, люди могут вот эту брешь заделать и наполниться сами.
Ну вот возвращаясь ко второму вопросу, который сейчас вывела Айнур. разговор о том, что иногда мы начинаем не принимать свою природу и пытаться как-то
подражать
каким-то другим живым существам. Вот там, будучи бегемотом, хотим там быть тигром. Или там наоборот.
Вот, это зависть называется.
Зависть.
Хотя бегемот, он может растоптать, закатать может любого.
Тогда другой вопрос. А каким образом, мне это очень интересно, как это происходит в вашей жизни? Да, и Александр Геннадьевич, как это философски нужно понимать? Как понять свою природу?
Нужно достойно нести флаг свой. То есть ты не выбираешь, где тебе родиться, но ты выбираешь, кем тебе стать. И вот этот флаг нужно брать, и все знают простые истины, что такое хорошо и что такое плохо. И максимально нужно стараться в первую очередь победить самого себя. То есть победа над самим собой – это, наверное, самое сложное из побед, потому что с самим собой можно всегда договориться. А победив себя, свои какие-то негативные качества, бороться, да, если там возникает какое-то чувство там где-то зависти, где-то обиды, то есть погашать… объяснять, что это тебе не нужно, избавляться от этого, потому что этот груз, он никому, как бы, ты не приносишь вреда, кроме как себе самому. А есть ответственность твоя там перед детьми, там, перед родителями и так далее, да, то есть это вот программа минимум. И нужно работать над собой, потому что нет постыдного, не нужно стыдиться, где ты сейчас находишься, нужно стыдиться, кем ты стал, потому что есть... как бы вот, Юрган Китпей, да, вот эта вот сакральная фраза, то, что твое будет у тебя. Но это позитивный посыл, но ты должен стремиться. Это не так, что вот твоя судьба, тебе вот приготовлено вот это, вот это, вот это. До этого нужно достичь, чтобы это было в награду. Истина, чтобы получить это заслуженно и довольствоваться. И нужно уметь довольствоваться еще. Вот есть вот это, слава Богу, спасибо большое. Вот, ну вот, вот это вот желательно, буду стараться. Получу – хорошо, не получу – стану философом.
Александр Геннадьевич, что вы думаете по этому поводу? Как вот это соизмеряется?
Это вопрос, как мы говорили, связан с завистью. Понять себя, вот свое предназначение, истинную природу, связан с завистью. И с отождествлениями неверными. Допустим, я себя отождествляю с кем-то. Почему? Что он богатый. С его богатством отождествляю, да? Это отождествление называется. Почему-то я хочу что-то. Но, допустим, если у кого-то в кармане деньги я увидел, я себя отождествляю с его деньгами, я становлюсь вором. Вопрос отождествления, понимаете, да? Отождествление означает, что это я, а вот это уже мое. Вот я хочу, я себя отождествляю. И считаю это уже своим, начинаю злиться. Почему у него есть, у меня нет? Несправедливо считаю это все. Начинаю вот такой характер, значит, проявлять. Особый. Это просто отождествление именно. Также женщина смотрит на мужчину и отождествляет себя с ним. И начинаются вот эти отношения, пока, когда они себя отождествляют. И изначально себя, как бы, сознание, душа внутри отождествляет с телом. Это причина других материальных отождествлений. Что у тела есть потребности, о которых мы говорили, различные потребности, как чувства, как органы чувств, желудок и прочее. И отсюда есть отождествление с пищей, с другими людьми, с деятельностью, с завистью. То есть это идет сознание телесное, которое потребительское. Биологическая природа потребительская. Не склонно отдавать, склонно брать. Но если физиологически рассмотреть тело человека, то он ест, а потом в туалет ходит. Вот что он производит. Он ничего как бы не производит такого ценного. Да? Это биология обычно. А его духовная природа как раз другая. Он что-то ценное хочет оставить после себя сделать. Значит, для этого нужно себя не отождествлять с биологическим телом потребления, а с духовным телом, как бы своим духовным, внутренним, тонким телом служения. Вот тогда, если есть служение, зависть уходит.
Правильно ли я понимаю? Вот, например, человек, не отождествляющий себя с телом, но отождествляющий себя с душой, осознавая свое какое-то общественное положение, свою природу, задействует это все в служении, но не начинает это эксплуатировать. Напротив, если я отождествляю себя с телом, то я начинаю мое, я больше и больше. Это так работает? Такой механизм.
То есть душа, если мы говорим, тело – потребитель, душа – слуга, отдает. То есть природа такова. Потому что она что? Душа – это что? Это я – счастье, душа. Я – знание, я – вечность. То есть у меня все есть, оказывается. Как у души у меня все есть. как у тела, у меня мало что есть. Ничего нет. Мало всего. И вот, если я себя отождествляю с душой, душа становится хозяйкой тела. Она его занимает своей деятельностью просто. Вот, иди служи на благо других, вот, занимай свою природу, у тебя вот то, что есть, то и делай, то и ценно. И человек, не завидуя, очень быстро обретает себя, и материально, и духовно. Если душа хозяйка, если тело хозяин, она порабощает душу. Душа хочет служить, а тело говорит, нет, надо быть жадным, иначе не выживешь. Надо быть гордым, иначе тебя растопчут. Это вот физически наш опыт и знания говорят. А у души знания вечные, то есть ее никто не затопчет, она вечная. Если мы осознаем вот этот дух именно, сознание, бессмертное сознание свое, то у нас меняется как бы отождествление, себя отождествляю с вечностью, знанием и счастьем. Поэтому человек становится самодостаточным, независимым, удовлетворенным, и его природа действует автоматически.
Вот вы как юрист, ваша позиция как художника ясна. Вы как юрист, как человек, который долгое время в нашем обществе занимал какие-то и занимает сейчас какие-то социально ответственные позиции. Вообще, как вот вы строите свою внутреннюю линию служения обществу? Как вы это ощущаете?
Ну, серьезно, на основании нормативно-правовых актов.
Это как? Объясните мне.
Это очень просто. Возникает вопрос, открываешь закон, и там ответ.
Но ведь это какое-то призвание, когда ты идешь служить обществу как юрист, как правозащитник, человек, изучающий законы, какое-то призвание. Как вы почувствовали в себе вот эту сторону своей?
Ну, наверное, природы? Разъяснять людям, потому что незнание закона не освобождает от ответственности, стараться где-то помочь. Ну, если брать как бы должность, то есть должностные обязанности, в рамках которых мы работаем. А если брать общественную, то вот когда мы ходили в депутаты, у нас работала общественная приемная специально для людей округа, в которой мы оказывали различную юридическую помощь, энергетическую помощь, да, в плане энергетики, то есть разъясняли по тарифам, по, ну, то есть обычные вещи, которые я вообще предпочитаю как бы делать и не говорить об этом.
А какова была тема вашей докторской диссертации?
Государственная служба.
Государственная служба.
Да, проблемы теории и практики.
Я знаю, что вы автор некоторых законопроектов, да? Так это называется?
Акт внедрения, да.
Что это такое, объясните?
Докторская посвящена кодификации законодательства о государственной службе. И нормы кандидатской, они были приняты в закон о государственной службе. Ну, реформа идет, это все как бы меняется, и законодательство всегда должно соответствовать сегодняшнему дню, поэтому защитила я докторскую уже 6 лет назад.
Сейчас что-то внедряется.
В Российской академии наук.
Какие-то вещи из тех, которые были вами предложены, они находят место в социальной жизни?
Ну да. Да, есть несколько актов внедрения, несколько трудов кадровой политики о конкурсном отборе, о каких-то административных барьерах и как обуздать коррупцию, ну, то есть в таком.
Александр Геннадьевич, мне кажется, что быть творческим человеком сегодня очень сложно, но быть человеком, защищающим людей, то есть находящимся на государственной службе, мне кажется, сейчас еще сложнее. Что вы скажете про это?
Сложность именно, как вы говорите, да, с интеллектом человека. Поэтому чем выше мы социально рассматриваем сферы, тем сложнее. Самый сложный сейчас как бы уровень отношений – это религия. Самая духовная сфера, возвышенная, значит, самая сложная. Потому что наша как бы тонкая составляющая, она осквернена сильно. Запутана. На умственном уровне много противоречий у людей, споров, конфликтов, разногласий, мнений, течений. А чем как бы вот ниже рассмотрим, там больше будет порядка и мира, потому что в конце концов нужно пахать землю, выращивать зерно, выращивать детей, нужны школы. Тут ясно все, это определяет как бы наш образ жизни. А вот в высших сферах у нас сейчас просто неразбериха полная. Вот. Наша как бы душа запутана, наш ум запутан. Чувства противоречивые. Наша жизнь бессмысленно часто становится у человека. Нет высшего смысла. Утрачен. Вот эти тонкие вещи человеческие культуры сейчас они утрачивают себя, теряют силу. Поэтому в высших слоях как бы общества труднее всего. То есть они сами иногда не знают, что делать. Я спросил одного человека, высокопоставленного, что сейчас в сфере науки происходит. Есть ли какие-то достижения, работа, полезная для общества? Он сказал, сейчас не до науки. Сейчас нам хотя бы выжить, кризис пережить. Вот представьте, это высшие слои, они в трудности, в трудном положении находятся сами. Как быть в состоянии кризиса или, скажем, когда вот сейчас преступность выше становится, вот эти террористические акты, они проникают, террор, да, больше и больше. Там уже вы не можете думать о чем-то другом, о каких-то религиозных сферах или научных сферах, или вот нравственных, или даже культурных сферах. Как бы вот просто соединить то, что есть, хотя бы сохранить, не потерять, разваливается, да, все, столько опасностей. То есть на верхах сейчас у них сложности больше, чем у простых людей, которые просто землю вот сделали.
Знаете, я считаю, что люди, которые находятся на определенных постах, это избранные люди. То есть они наделены силой, способны выдержать и, опять-таки, наделены властью для того, чтобы справиться с поставленной задачей. Поэтому порой наблюдаешь за ними и видишь, что какая-то генерирующая энергия извне идет, и человек, когда он находится на определенном, занимает определенный пост, то есть дается как некий, ну, не знаю, это какая-то такая сакральная вещь, что вот эта вот мощь, она присутствует, то есть есть ресурс, с которым, на котором работают, да, то есть они справляются.
Александр Геннадьевич, а почему кому-то дается вот такая мощь и такие посты, а кому-то не дается? Кто-то всю жизнь достигает, хочет добиться этого, а кому-то не дано. Почему так жизнь распределяется?
Качества людей должны быть такие, природные качества. То есть есть воины по природе вещей, они управляющий класс. Вот как сказал Айнур, они должны выдерживать, должны быть сильными. Выдерживать и нести, уметь ответственность. Вот. Хотя это труднейшая задача в современном мире, чтобы исполнялись все обещания сверху. Сейчас это очень сложная задача. Хотя они хотят сделать то, что они предлагают проекты, но осуществить это почти никому не удается так, как они хотят. Мир настолько усложнился наверху.
Но они хотят, все должны хотеть. То есть люди должны тоже способствовать этому, а не сидеть и ждать. Или там, это же проще всего заниматься критиканством, сидя на табуретке там на кухне и хайть, да, вот он бездарный, а вот, ну, ты встань, сделай что-нибудь. Просто разорвет. И это критиканство, оно всегда, критика, здоровая критика, да. Критиканство – это просто пустые крик вопиющего в пустыне. То есть, ни о чем. То есть, если ты такой гениальный, ты встань и сделай. И тогда у тебя не будет больше таких вот.
Это другая сторона, скажем, вот есть управляющий класс, который пытается руководить, и есть подчиненные, и те и другие должны сотрудничать вместе, чтобы достичь цели. Но тут есть одна вещь, сложность для обычных людей. Если управляющий класс, допустим, коррумпирован, он теряет авторитет. Люди не хотят больше подчиняться, как бы, такому классу, и сидят их просто критикуют без дела. Ну, там деньги зарабатывают как-то для себя, не для государства, для себя, и критикуют. Вот это еще одна сторона существует, что пример-то ожидается с высших классов. Жертва и благотворительность с высших классов, забота с высших классов. Говорит, старшие равные младшие, помните, да? Это как старшие для нас, как отцы для нас, управляющие классы. И мы ожидаем от них заботы, понимания, но к ним приходишь, и говорит, нет. Такое заявление нет. Все, нет. Люди не знают. То есть они не могут выполнить пожелания, а люди не хотят ничего делать взамен. Возникает сложная ситуация, конфронтация между подчиненными и управляющими. Конфронтация существует, критиканство, как вот говорится. Они критикуют народ, что он безвольный, ленивый и так далее. Что еще сделать образованием, дать или какие-то законы применить, или силовые структуры применить, чтобы люди начали работать, наказания какие-то. А люди уворачиваются этих законов, налоги скрывают и прочее. Вот эта игра идет постоянно. Конфронтация возникает, потому что от высшего класса ожидается пример также чистоты. Вот почему мы говорим сегодня о чистоте, о культуре, о старших, равных, младших, о любви, о нравственности, о духовности. Потому что все от этого зависит. Это вот единение классов, сотрудничество. Чтобы не просто критиковали и конфронтировали друг с другом, антагонизм, да, классовый, развивая враждебные отношения, а чтобы мы научились любить в классовом отношении тоже, не только в семейном узком отношении, но и в классовом отношении могли любить. Народ свой любить, своих лидеров любить, отца и мать любить, землю любить, Бога любить, чтобы вот, вот тогда это будет достижение.
Да, знание сейчас почти потеряно. Сейчас практически нет понимания уважение ни к отцу, ни к матери.
Ну, мы начинаем с одежды. Вот с чего-то можно начать. Как мы сказали, одежда – это существенный фактор, фактор культуры.
То есть, если завтра на улицах мы будем видеть друг друга в определенной одежде и одевать будем себя и своих детей определенным образом, это также будет воздействовать на наше сознание. И даже такая, казалось бы, внешняя вещь может запустить правильный круг.
Мы уже улыбаться будем по-другому, разговаривать будем по-другому. Судя по названиям вот этих вот творческих моментов, что Энора указала, она интересуется культурой взаимоотношений. То есть видно, что человек вот чистых помыслов, вот это меня привлекает в этом диалоге. И я думаю, что как раз вот беседа, она будет иметь такие основания. Чистота, благословение, уважение старших. Собственно, если говорить вот о древних книгах, то все древние культуры, вот они держались на этом принципе. Это уважение, почтение старших, служение старшим, дружба с равными и защита младших. Вот пока вот эти отношения живы, жива и вот эта вечная духовная культура человеческая. И вот когда приходит в упадок вот эти три вещи, мы видим, что вот цивилизация уходит как-то в прошлое же, исторически мы видим, наблюдаем это. Вот по этим как раз трем причинам, что отношение меняется к старшим, к равным, к младшим. И как это падает, что вместо любви, вместо вот служения, дружбы и заботы, так любовь проявляется на этих трех уровнях. Служение старшим, дружба с равными, защита младших. Вместо любви как бы на это место может становиться эксплуатация. Например, мы против старших, против старшего поколения, потому что они не заботятся о нас. Мы конкурируем с равными, потому что мы выживаем и боремся за свое личное счастье. И мы эксплуатируем, обманываем младших, которые меньше по разуму, скажем, или вот эта вот культура трансформируется. Таким образом, цивилизация тогда утрачивает себя постепенно. Вот на этих трех основаниях. И постепенно она развивается в каком-то другом направлении уже. Не в направлении отношений, а в направлении технологий, допустим, удобств, комфорта. Внешняя культура больше переходит на этот план. И тем не менее, когда мы видим вот такие живые примеры почтения, уважения, мы чувствуем, что мы что-то потеряли, как бы, что надо хранить, что нужно заботиться об этих вещах. Вот как бы я сейчас сказал эти слова вот, на эту тему. И благословение, мы хотим поговорить сегодня об этом, да?
Да.
Ну расскажите, что такое благословение вот в традиции Казахстана, допустим.
Бата. Бата, издревле существующий обычай, перед тем, как отправляться куда-либо, перед тем, как совершать что-либо, мы идем за благословением к старшему рода, то есть как сакалам, к бабушкам, к дедушкам, к отцу, к матери. И благословение каждого, оно сакрально, так как идет от души, от сердца, и вот как дает некую такую вот, как оберег, как защиту, уверенность где-то, что ты не имеешь права быть слабым, и ты должен быть достойным своего рода. То есть, если ты отправляешься куда-то или начинаешь что-то делать, ты должен делать это хорошо, либо не делай.
Александр Андреевич, расскажите, пожалуйста, алгоритм этого процесса. Что такое благословение? Почему оно работает иногда, иногда не работает? Как это понимать?
Две вещи работают как бы в этом мире. Любовь – это энергия любви, которую мы получаем свыше, сверху. Это старшие. Прежде всего, мы от матери получим от отца любовь. Вот опыт человеческий такой, что ребенок, он взращивается вот этой любовью родителей. А позже он понимает, что есть и другие как бы силы, более высокие, если он в этом направлении развивается, он также понимает, что есть и божественные там какие-то энергии, даже от Бога получает эти благословения. То есть святым становится, если он этот путь выбирает. Если нет, то его как бы жизнь держится именно на благословении предков. Если есть это родословное, если вот это есть любовь, есть традиция, есть честь, есть чистота, как вот любовь – это вот как ток. И для тока нужен хороший проводник. И вот, скажем, если мой отец, мать, они были такими хорошими проводниками, они просто дают мне благословение, и это работает, что ток идет. Эта энергия любви работает. Вот как вот сейчас я уже сказала. Отец сказал, и уверенность появилась, и все, и деятельность пошла. То есть, вот, ну, также отчасти потому, что у них есть способность, склонность к этому. Но ведь мы даже иногда не знаем, что мы можем, что не можем. А старший может сказать, да ты можешь. Да ты можешь построить корабли, ты можешь полететь в космос вообще. Как? Они же настраиваются на нас, на великие дела. Вот, и детей так воспитывают, чтобы что-то великое сделать. И вот с этим любовь, благословение, вот пожелания вот эти старшие дают силу, уверенность, вдохновение и как бы волю выполнить это, чтобы не потерять себя в глазах старшего. Потому что есть любовь. То есть вот это вот любовь, из-за любви это происходит. А другая вещь – это ненависть, которая тоже работает. Вот. Если, скажем, любовь – это проводник, есть проводники, чистота, то ненависть, она как бы вот разрывает отношения, прерывает отношения. Не в прямом смысле, потому что когда люди ненавидят друг друга, они тоже постоянно думают друг о друге. Они тоже очень связаны. Да? Вот заметьте, что любящие связаны, и ненавидящие тоже связаны. Вот любящие постоянно друг о друге думают. И те, кто друг друга ненавидит, тоже думают. Это вот в ведах называется йога, то есть связь. Вот два вида связи существуют. Например, я вижу конкурента в моей жизни, скажем. Вот я, у меня есть какая-то цель. Этот человек вот конкурирует со мной. У меня развивается к нему зависть взаимная. Вот. И мы постоянно думаем друг о друге, вот днем и ночью, как обойти этого вот конкурента, как вот мне обмануть его или устранить вот эти препятствия в форме вот этих конкурентов. И люди сейчас погружены. И в этом случае, если мы погружаемся вот в это настроение, мы больше не можем быть проводниками любви. Уменьшается вот это наша сила, могущество. Представьте, вот если я обманываю людей в обществе, да, то есть я достигаю результата там какого-то при помощи обмана, карьеры и прочее, вот я конкурентов обхожу своих, но я тогда теряю силу как старший для своих детей благословлять их. Ну, представьте, вот я обманщик, а их благословляю на правдивую, честную жизнь. Я же не могу это осуществить. Это не сработает просто. Они, потому что видят пример, вот, видят мое умонастроение. То есть в это умонастроение я не способен дать благословение, получается. То есть не только должен любить своего ребенка, но еще должен быть чистым проводником этой любви, чтобы благословлять. И вот поэтому сейчас, по этой причине, что мы утрачиваем какую-то чистоту, мы можем терять и силу благословения.
Я вообще, в моем понимании, родители дают ребенку три столпа, да, на которых он стоит, ну, как фундамент. Это гены, это воспитание, это образование. А затем все шлифуют личным примером. То есть это работает как бы из поколения в поколение, так как ты следуешь пути родителей, тем самым давая пример детям. То есть завтра твои дети, для которых ты пример, то есть это твоя ответственность, держать эту нить из поколения в поколение, традиций, тем самым не забывая, кто ты, из чего ты сделан, и каждый раз задаваясь вопросом, для чего ты появился здесь, сейчас. Потому что человек не выбирает, где ему рождаться, но он выбирает, кем ему стать.
Опять же, этот вопрос связан с нашей темой сегодня о благословениях. Потому что познать себя вот, и сделать как бы, свою жизнь полезной, чтобы именно что-то оставить после себя важное. Человек может достичь этого, если есть пример, если есть пример такого. Например, родители, если родители достигли какого-то высокого уровня осознания себя, познали как бы себя, понятно, что дети будут верить, что это возможно сделать. Потому что родители уже достигли этого уровня. То есть у них есть это. Например, я не мог себе представить в детстве, что могу выучить таблицу умножения. Нам показали тетрадь, говорит, переверните, и там вот вся таблица умножения, вот, тетрадь по арифметике. Я подумал, там столько столбиков по 10, как это возможно наизусть знать вообще? Ну, он говорит, все знают таблицу умножения наизусть. Абсолютно все. Я говорю, все? Я говорю, мама, ты тоже знаешь таблицу? Он говорит, да, знаю. Сколько? Точно. Вот я не спрашиваю, все знает, знает, это, как это возможно вообще? То есть этот пример дал мне уверенность, что это возможно. Это мать знает, это сестра старшая знает, это отец знает, это все знают, это учителя знают, все, всем доступно. Но если я скажу, что души нет, жизнь одноразовая, это биологические соединения, сверхдуши и разума Вселенной не существует, тогда, собственно, к этому не будет и стремления. Видите? То есть самосознание, оно связано с уже существующим примером и знанием. Вот люди ищут. Почему они ищут? Они же ищут человека, который имеет знание и веру полную. Они же... Вопрос-то кому? Вот они в жизни ищут, а что они ищут? Они ответ ищут на свой вопрос. А от кого? От того, кто знает, а кто знает? Если никто не знает, то я тоже не знаю. Мне теряется интерес к этому. Как я это узнаю, если никто это не знает? Это невозможно для человека. Наверное, так и говорят, что о, Бог – это невозможно для человека. То есть духовная сфера – это невозможно, это запредельно, это нельзя понять, нельзя никак, вообще успокойся, лучше живи нормальной жизнью. Вот. Как мартышка и очки. Она их крутит, но что с ними делать? Она не знает, что это такое вообще. И вот об камень, бах, и тоже интересно, брызги летят, тоже интересно тоже. Так, такой конец этой истории. И в конце концов, просто мы не знаем, как жить. Вот, ищем, даже мода есть такая, искать, быть в поиске. Там кто-то хиппи, кто-то там с наркотиками экспериментирует, кто-то еще что-то делает. Несмотря на то, что родители могут быть и не наркоманами, да, а тем не менее ребенок не поддержит родителей, что у них нет ответа у родителей. Вот отец не наркоман, скажем, мать не наркоман, а ребенок наркоман, сын наркоман, дочь наркоман. Или мать честная женщина, дочь проститутка, допустим. Ну как это связано? Все же удивляются, вроде хорошая семья. Но суть в том, что у родителей уже нет ответов на вопросы. То есть они должны дать уверенность своим детям с благословением, что они знают, они умеют, они достигли этого. И теперь твоя задача не посрамить. Не то, что ты знаешь, не знаешь. Уже знаешь. Теперь не посрамить. Достичь того же уровня нужно. То есть каждый в этой цепи преемственности должен достичь успеха. Каждый человек. Если вступает, скажем, мой предшественник, у меня уже в уме компромисс. А, он же оступился, я тоже могу оступиться, могу жить и по-другому. То есть видите, какая родословная. Вот у людей высших классов была очень строгая дисциплина преемственности. Поэтому не так просто ее удержать, говорится. Если я спрашиваю родителей, они не знают, то я спрашиваю, а где можно узнать у них же? Они хотя бы должны знать, куда идти с вопросами. Но если даже этого не знают, или нет, тогда все приходит в упадок.
Александр Геннадьевич, а как работает вот эта штука, о которой сейчас говорила Айнур, когда человек идет вверх, достигая каких-то успехов в творчестве, в социальной или общественной деятельности, в любом своем предназначении, почему очень важно заземлять себя? То, о чем вы сейчас сказали.
Все время... Для баланса.
Да, почему? Вот мне интересно, как это что за тонкие законы жизни учат нас. На практике не увидим, это так. Если ты поднимаешь нос вверх, медные трубы тебя съедают. Но какие тонкие законы формируют такую причинно-следственную связь?
Это разум. Опять же, смотрите, кто мне не дает вот возгордиться, забыть о своем истинном положении? Потому что, когда я искренне служение какое-то выполняю, через служение, ко мне приходит успех. Служение делает меня внимательным, исполнительным, пунктуальным, вот если я именно в служении нахожусь, то служение делает меня человеком позитивным, нужным, важным, необходимым. То есть каждому в каком-то деле, в больших делах нужен слуга, помощник обязательно. Вот. Предприятие, там, чтобы это ни было, люди собираются, чтобы взаимное служение, что совместное служение, мы достигаем успеха, служение нужно. Но если кто-то из этих людей в системе служения становится вдруг гордым, независимым, считает себя выше других, он выпадает из принципа служения уже. И вот эти медные трубы его съедают, говорится. Тогда он как бы выпадает, оторванный, говорится, палец от тела, он бесполезен, просто выкинуть нужно. Я не потрачу ни одного тенге, чтобы... А если он у меня заболит на теле, я потрачу миллионы тенге, чтобы лечить его, если он связан. И также человек, если пока он связан с служением, с Богом, с обществом, с людьми, с родителями, он очень важный и полезный становится. Но вот эта вот гордость означает, что он говорит, я теперь хочу быть вот выше. Не своей природой следовать, да, а вот быть выше кого-то хочу. Вот у меня, может быть, нет таких способностей, но амбиции есть, гордость есть, чем я хуже других. Сейчас миллионы людей вот с этим сознанием вступают в жизнь, не слушают ни родителей, ни старших, ни священные книги, вообще никого. Они просто хотят быть не хуже других, вот их представление. А нужно стать счастливым. То есть найти себя именно нужно. То есть суть-то в этом заключается. И старшие должны понимать эту науку, счастье, как вот человек должен следовать своей природе, иначе он не будет счастлив. Если он возгордится и будет кому-то подражать или кого-то замещать, с кем-то конкурировать, он всю жизнь будет страдать.
Вот, Александр Геннадьевич, вы сказали найти себя. Айнур, я всегда хотела задать вам вопрос. Как так случилось, что доктор юридических наук, человек, который занимает какие-то серьезные социальные функции, посты, вдруг раз и оказался в направлении творчества? Как так случилось, что 4 года назад вы пошли в создание коллекции?
Честно сказать, я не знаю. Я знаю, что я ничего не знаю. Но на самом деле... И юриспруденция – это тоже творчество, это норма творчества. То есть, наверное, где-то пришла к такому этапу, что нужно делать то, что хочется где-то, в рамках, опять-таки, правильности и системы. Потому что фэшн для нас – это не просто тряпки, да, грубо говоря. Это система, это творчество.
Это философия?
Это философия. Мы рассказываем на подиумах, на улицах, где бы мы ни показывали наши коллекции, мы на самом деле рассказываем истории. И частичка души, она присутствует в каждом творении. Да? То есть мы продумываем, чтобы человеку было удобно, чтобы было комфортно. И при этом мы несем какую-то идентификацию, то есть задача дизайнера – стать узнаваемым, чтобы по одежде сказали, это какой-то дизайнер.
Вопрос стиля. Какой-то ваш присущий только вам стиль, почерк?
Знаете, у меня нет образования в этой области, поэтому я, наверное, некомпетентна в плане терминов и каких-то научных умозаключений. Единственное, что могу сказать, что я просто слышу, как у меня... Родители говорят, умей слышать Бога, научись слышать. И где-то в какой-то момент, может быть, в такой, когда тебя ломало, я поняла, что нужно направить. Нельзя победить тьму тьмой, нужно включить свет. И когда ломало, то я просто развернулась и начала заниматься тем, что доставляло мне радость, удовольствие. Я имею в виду профессию, конечно, дети, родители, братья. Это святое, это уже априори то, что есть. А вот именно что касается деятельности, то вот реализовать все свои вот эти думы, да как это так, да почему это со мной, да я ж такая, раз такая, вот как так, ломает. То, так, если ломает, значит надо, значит выдержишь. Не даны испытания свыше тех, которые ты можешь вынести. Значит будешь сильнее. И направила просто вот эту всю энергию в русло, творчество такого непосредственно связано с красотой где-то, опять-таки субъективное, да, потому что понятия красоты, они очень спорные. И так вот получилось, что как раз-таки мы не за гламур, мы не за фейк вот этот вот красоты несуществующей, мы за реальность. То есть мы любим человека таким, как он есть.
Александр Геннадьевич, вот есть культура. Очень часто, я очень часто слышу это. Мясо и казахский народ, что это исконные традиции. Что вы думаете об этом?
Это опять-таки кочевой образ жизни. Мы вынуждены были
морозить.
Я знаю, есть другая позиция.
Русские то же самое говорят. Все, кто ест мясо, они говорят, указывают на традицию. Это на традицию, что предки ели мясо. Изначально, то есть это была пища для человека. Но потом выясняется исторически интересные факторы, как бы, что духовные люди во всем мире, если это духовный человек, он не ел мясо. Кем бы он ни был. В Казахстане ли он жил, скажем, или в Китае он жил, или в Индии жил, или в России жил. Даже в средние века еще, 15 век, вот мы считаем, что общество было разрознено мировое тогда, не было таких связи, коммуникации, чтобы они общались. Но интересный факт, что они следовали единой традиции по всему миру, хотя средние века, они знали друг о друге каким-то образом. Ну, там шелковый путь был, что-то еще. То есть они были весьма информированы, потому что это было чрезвычайно важно, как люди живут, какой цели хотят достичь. Вот этими духовными как бы реалиями они очень интересовались из разных культур и знали об этом очень хорошо. То есть вегетарианство не то, что было неизвестно в каких-то регионах, потому что люди просто не общались, или они кочевали, допустим. Нет, они знали о мире тоже многое. Они знали ключевые моменты, они знали о великих святых людях, они знали о великих полководцах, они знали о том, какие страны, какие цели имеют и как они развиваются. То есть они общались на самом деле. Каким-то странным образом историки это подтверждают, что какое-то общение было у них, потому что стандарты были едины. Никто из духовных людей всех времен мясо не ел, например.
Это может быть из соображений там, холестерина и так далее.
Они не знали о холестерине ничего.
Тоже начинаем убавлять потребление мяса.
Нет, именно духовные люди, не с возрастом вообще.
Почему воины ели, а духовные не ели?
Военные сословия, они имели склонность есть мясо. Потому что, если говорить о древнейших вот истоках культуры, военным позволялось убивать животных на охоте, чтобы упражняться в убийстве. Не человека же убивать ради упражнения. То есть они упражнялись на животных. Это хищные животные или какие-то вот животные, которых много. Это олень, может быть, там заяц какой-то. И они их предлагали в жертву, что потом вот эту освященную пищу, мясо есть. Не для мясоедения это делалось, а с практическим смыслом это была именно их тренировка. И они должны были уметь убивать живое существо в случае войны, скажем, это военный класс. И им позволялось регулируемо есть жертвенное мясо. Регулируемо. То есть они делали это каждый день, постоянно. Это не то, что сейчас, представьте. Ну хорошо, даже если вы кочевник, у вас не было тогда холодильника, не было бойн. Вы же такое количество скота не забивали, как сейчас на бойнях. То, что современные люди делают. Они, может быть, оправдывают, что раньше ели мясо. Ели, но не так.
На экспорт.
Да, на экспорт сейчас это страшная машина убийства получается. Жуткий механизм. Сейчас миллионы ежедневно голов сейчас забиваются на бойнях. И производство, оно очень вредное, и психологически очень вредное, и экономически бесполезное для развития стран, и с точки зрения загрязнения окружающей среды очень вредное, и с точки зрения даже пищи, потому что когда животное убивают на бойне, его сначала дают успокоительные химические вещества, потом забивают, не дожидаясь, пока оно умрет медленно, они уже в поточном методе снимается шкура. Представьте, значит, это живое существо умирает с огромной болью, страшной, в жутком стрессе, как на пытках. Вот. Потому что вообще-то убивали животных для заклания, очень гуманно старались это делать. То на бойнях нет такой гуманности. Это невозможно в производстве организовать так, как хотели это сделать, да, для животного. Там поточный метод, там план. И мы видели эти съемки, животное уже висит без кожи, и сердце бьется. Представьте себе. Вот этот кошмар, который мы сейчас имеем с вами.
Но самое ужасное для нее еще впереди. Подвешенные вниз головой и истекающие кровью, многие коровы более 2 минут пребывают в полном сознании. Но рабочие начинают их разделывать, несмотря на то, что они все еще чувствуют боль. Эта корова пребывала в сознании в течение нескольких минут таких мучений. Один рабочий втыкает острый шип в заднюю часть головы, чтобы перебить позвоночный нерв. Но это не убивает, а лишь парализует животное.
Вот кочевники, люди были более гуманные, они общались с животными, они, может быть, так жили, может быть, у них была своя культура, но они так жестоко к животным никогда не
были. Нет, там процедура, на самом деле, правильная, ну, вот халяль, да, или кошерная пища, то есть животное должно быть правильным.
Да, это обязательно, это есть у всех, и не только у кочевников. Вот там, на севере, вот люди живут, в крайнем севере, там ничего невозможно посадить, вечная мерзлота, они должны есть рыбу, мясо тоже. Олени там или тюлень какой-то, но там этика у них, очень высокая этика, как убить животное. Они строго охраняют это, чтобы никто никогда жестокость не развивал по отношению к живому существу. Убивать мгновенно нужно, быстро. Если уж такая необходимость есть, да, скажем, то сейчас ну, такой необходимости нет. Мы давно уже не кочевники, у нас земли есть, мы уже можем освоить земли, там и фруктов тут полно вообще, овощей полно, зерна полно. Веда говорится, что зерна достаточно для того, чтобы человек имел силу. Мясо не нужно. Мясо – это трансформированное зерно. Кто-то ест зерно, а кто-то ест того, кто ест зерно. Вторичный продукт получается. Но изначально эти живые существа – самые сильные вегетарианцы, такие как слоны, быки, там, лошади, они все, вот эти, они все вегетарианцы. Они на этом, сила держится на этом, да. А мясоеды, они, вот животные мясоеды, хищники, они сильны в агрессии, у них сила другого качества совсем. Не в работе, а в агрессии сильны. Они развиваются в агрессивном виде. И никогда, если мы посмотрим историю, люди никогда не были жестокими по отношению к животным, как в нынешнее время. От этого многие люди тупеют. Представьте, вот дали 10 человекам по одному кролику, в Америке делали этот эксперимент когда-то давно, и сказали, вы можете приготовить себе это животное, но убить должны сами, все сделать сами, от начала до конца с ним, с этим живым существом. По статистике, из 10 максимум 2 человека находились, которые могли сделать весь процесс от начала до конца. От того, чтобы умертвить его и потом приготовить. Остальные отказывались. Но что сейчас происходит? Они идут в магазин, платят деньги. Кому? Убийцам на бойне. Заказывают. Потому что сами не могут убить. Это противоестественно. Обычный человек ну, не готов резать кому-то глотку вообще. Это противоестественно. Это делается, опять же, как жертвоприношение в регулируемых случаях. И не развивая жестокость. Самое важное, почему? Как это правильно делать? Чтобы не развивать жестокость и кровожадность по отношению к живым существам. Вот это культура. Даже мясо, если человек ест, он должен следовать этой культуре. Сейчас мы видим ужасное проявление. И просто мы этого не видим, мы ослепли, что где-то на бойне там это делается. Я слышал, но не видел никогда, не думаю. Иду в магазин, беру уже готовый как бы продукт. То есть, смотрите, мне не хватает разума понять эти вещи. Просто потому, что за перегородкой это все. За другой стенкой. Я этого не как ребенок. Современный человек стал как ребенок. Его легко обмануть. Смотрите, он стал глупый. А что за этим стоит? Посмотрите, ему нужно рассказать. Он ужасается. Показать. Он вообще может в обморок упасть. Что-то происходит. Он не может понять. Смотрите, как сейчас вот в западных странах, хорошо развитых, дети не знают, откуда берется молоко, допустим. Или хлеб. Вот весь этот как бы, цикл производства не знают. Они думают, из магазина молоко берется. Они не понимают, как это корова дает молоко. Не видели ни разу этого. Или как вот зерно, там его обмолачивают, потом его нужно перемолоть, потом рассортировать, потом уже есть мука, и вот с ней уже нужно что-то делать. Понятия не имеют об этом. То есть люди тупеют, смотрите. Они думают, источник молока – это рынок или магазин какой-то, а хлеб тоже булочный. Вот. И мы так жили какое-то время. Вот я в Казахстан приехал, когда 95-й год еще был. И мы были на Капчагае, помню, на озере. Я там был еще гостем тогда, и вот мы повезли как гости на Капчагай. Идет отара, овец. Огромные там, сотни баранов вообще. А мы там на машинах, у нас там на дороге, все понятно, как мы современные люди. И это так меня потрясло. Представьте, там пастухи эти, вот чабаны там на лошадях, и видно, что там уже они, наверное, 150 километров прошли там и с этими, перегоняют овец. Я впервые увидел, как вот этот там главный у них среди этих баранов, там такой мощный этот баран был. А как? Архар? Вот как он? Вожак. Это что-то не... Вожак, у него такие глаза, знаете, вот он, вожак, у него такие рога самые большие, он идет, и за ним все стадо, лидер, понимаете, вот природа такая. И вы про эти машины забываете, про самолеты забываете, вы вдруг видите лицо природы забытое, вы не знали вообще, как устроена природа. Эти живые существа, животные, эти люди, эти птицы, эти озера, эти реки, леса, вы понятия не имеете, как это все сейчас связано. Вы живете в квартирах, в городах, в искусственных условиях, с телевизором, с интернетом. Вы не живете, вы просто искусственно развиваетесь, понимаете, получается. Современные люди. А все начинается с того, что мы просто удобство сделали. Для нас же удобно. Бойня, вот кто-то забивает. То есть, посмотрите внимательно, люди столько мяса не ели, как сейчас люди мясо едят. Если даже о мясоедении говорить, это переходит всякие границы. Отсюда другая проблема. Мясо постоянное для человека очень тяжелая пища для его физиологии. Для состава желудочной кислоты, для всего остального. Для кишечника слишком длинный. То есть справиться с мясом нужна дополнительная сила, а используется спиртное. Ну, что-то, чтобы усилить пищеварение, да, вот этот огонь заливается туда и стимулируется. А когда огонь стимулирует, активизирует желудок сверх меры, чтобы переварить мясо, эта энергия опускается вниз также, на гениталии. И сексуальная культура начинает развиваться. Видите, язык, желудок, гениталии. Вот три, одна линия. Цивилизация. Цивилизация развивается через язык, желудок, гениталии. Все, они наелись, напились, потом думают, куда пойти. И для этого нужны условия. Города строятся. Почему не такие строятся города? Потому что есть потребность в этом у человека. Ведь те древние города, они устраивались совершенно по-другому. Не так, как сейчас. Там не для развлечений это делалось. Город описывается вот в Бхагавата Пуране, там, золотые арки в город, золотые ворота, представьте себе. Белокаменные стены вокруг города. Внутри каждая улица ароматизирована. В каждый дом тоже есть какие-то благоприятные предметы, во двор вы заглядываете. Все как в раю, просто процветание, потому что этой сексуальной культуры не было, где люди искали просто развлечений и грязь распространяли по всем городам, по всем местам этим закоулкам. Мы же видим, что есть места, притоны какие-то в городах, а есть какие-то правительственные учреждения, а есть развлекательные. И вот все смешано вот сейчас вот таким образом. Вот разделено на какие-то секторы. Туда пойдешь, здесь это можно. Вот место для курения, скажем. Вот тут место для пьянства, тут место для наркомании. Пусть нелегально, но места такие отводятся. Таких мест не было в ведической культуре. Потому что люди знали, как контролировать язык, желудок и гениталии. Поэтому совершенно по-другому. Города, одежды, музыка была другая. Философия, язык, речь была другая у людей. Выражения лиц были другие, они были добрыми очень. Они были сильными, они были воинами, но они были очень добродетельными. Они могли прощать, не помнить обиды долго, допустим. То есть это была очень высокая культура. А вот все начинается с того, что мы должны осмыслить, да, вот кто мы, как нам жить сейчас. Вот одежда, мясо, вино, что еще. Это ключевые моменты, которые определяют нашу культуру, наше мышление. Как одеваешься, так начинаешь мыслить, естественно.
Ну вот, мне кажется, что мы подошли к какому-то логическому финалу нашей беседы. Спасибо огромное, Александр Геннадьевич.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Нур. Так здорово, что сегодня встретились две культуры, два мировоззрения и нашли так много общего. Спасибо вам за ваши мудрые слова. Спасибо.
Спасибо за подарок такой необычный. Я буду хранить его. Потому что не сшитая одежда, это духовная одежда на самом деле.
Вы его, наоборот, износите. Не надо хранить.
Спасибо огромное. Разумный диалог.